Глава 8. По пути к дому Боба Арктура, где всегда можно было найти компанию торчков и приятно провести время балдежа, Чарльз Фрэк придумал хохму для старины Барриса, чтобы расплатиться с ним за те телеги в третьем кафетерии Фидлерс. Умело избегая расставленных повсюду радарных ловушек, обычно полиция маскировала свои радарные машины для проверки неосторожных водителей под старые грязные фургоны марки Volkswagen, выкрашенные тускло-коричневой краской и управляемые бородатыми мудаками. Всякий раз, заметив такой фургон, он притормаживал. Чарльз Фрэк в качестве репетиции прогнал в голове глючный номер со своей хохмой. Фрэк небрежным тоном: «Мне нужен винт». Баррис с чванливой физиономией:
«Раз уж ты, Фрэк, обращаешься к культурному, технически образованному человеку, мог бы называть винт, как полагается, первитином. Но куда там? Тебе, наверное, даже неизвестно, что это препарат из группы амфетаминов, как, к примеру, эфенамин, и что производится он в лабораториях. Ты, надо полагать, думаешь, что он как трава на грядке растет. А почему ты, собственно, у меня его спрашиваешь? Разве я...» Фрэк, преподнося ему убойную фразу:
«Я хочу сказать, что открыл сегодня капот, а там из карбюратора винт выпал. Вот я и подумал, что у тебя в ящике с инструментами может такой найдется. Понимаешь? Винт в смысле...»
Концовку убойной фразы Чарльз Фрэк пока что придумать не смог. Пока он ехал, его сильно отвлекали другие машины и всевозможные огни. Впрочем, Чарльз Фрэк ни секунды не сомневался, что, добравшись до дома Боба Арктура, он выложит все это Баррису, как полагается. И особенно, если там соберется куча народу, Баррис наверняка схватит наживку. А тогда всем сразу станет ясно, какой Баррис откровенный хуеплет. Это будет славной расплатой, потому что Барриса, как никого другого, обламывало, когда из него посмешище делали. Когда Чарльз Фрэк подкатил к дому, выяснилось, что Баррис вместе с Бобом Арктуром возится с машиной Боба. Оба стояли у поднятого капота, а рядом валялась целая куча всяких инструментов.
«Привет, ребята!»
– поздоровался Чарльз Фрэк, захлопывая дверцу и непринужденно подходя к ним.
«Слушай, Баррис!»
– начал он в спокойном тоне, кладя руку Баррису на плечо, чтобы привлечь его внимание.
«Да погоди!»
– прорычал Баррис. На нем были ремонтные шмотки. Свежая смазка покрывала и без того грязную ткань.
«Мне нужен винт!» – заявил Чарльз Фрэк.
«Какого размера?»
– нетерпеливо хмурясь спросил Баррис.
«То есть?»
«Какого размера винт?»
произнес Фрэк, не зная, что сказать дальше.
«С какой шляпкой?»
– спросил Арктур, тоже весь в смазке от ремонта машины. Фрэк заметил, что они уже сняли карбюратор, воздушный фильтр, шланги и еще черти что.
«С крестовиной», – пробормотал Фрэк. «Ну, такой у Джима всегда найдется», – сказал Арктур. «Правда, Джим?»
«На всех винтов не напасешься», – буркнул Баррис. «Так какого размера?»
«Я толком и не знаю», – смущенно ответил Чарльз Фрэк. «Вывалился какой-то винт. Кто его знает, какого он там размера? Да хрен с ним, ребята».
Сделав в работе паузу, он вечно делал в работе паузы, разговаривая с кем-то или нет, Баррис сказал:
«Послушай, Фрэк, ты часом другим винтом не закинулся? Обычно, когда слишком много винтом закидывается, начинает болтать, как утенок Дональд».
«А это как?»
– поинтересовался Чарльз Фрэк.
«А это так, что никто ни хрена понять не может», – ответил Баррис.
«Ты о чем, Баррис?» – спросил Арктур.
«Что-то я тебя не пойму».
С пляшущей от веселья физиономии Баррис пародировал голос утенка Дональда. Фрэку и Арктуру понравилось. Оба ухмыльнулись. Баррис погнал Дональда дальше, а под конец ткнул пальцем в карбюратор.
«Что с карбюратором?»
– уже без улыбки спросил Арктур. Баррис обычным голосом, но по-прежнему ухмыляясь во весь рот, ответил:
«У тебя стержень дросселя погнут. Весь карбюратор надо ремонтировать. Иначе в один прекрасный день, когда ты попилишь по шоссе, дроссель перекроется, мотор наполнится и заглохнет. А тут какой-нибудь мудак как раз долбанет тебя сзади. Вдобавок этот сырой газ, омывающий стенки цилиндра, весьма вероятно, смоет всю смазку, так что твои цилиндры будут поцарапаны и необратимо повреждены».
«А почему стержень дросселя погнут?»
– поинтересовался Арктур. Пожав плечами, Баррис принялся разбирать карбюратор дальше. Право ответить на этот вопрос он предоставил самому Арктуру и Чарльзу Фреку, который и так в моторах ни черта не смыслил, а уж тем более, когда затевался такой сложный ремонт. Тут из дома вышел Лакман в броской рубашке и стильных джинсах Левайс в обтяжку. В руках у него была книжка, а на носу темные очки.
«Я позвонил в одну контору», — сообщил Лакман. «Там посмотрят, какой подержанный карбюратор может для этой машины сгодиться. Они скоро позвонят, так что переднюю дверь я не закрыл».
«Раз уж ты, Боб, этим занялся», — сказал Баррис, «ты мог бы поставить себе 4-баррелевый карбюратор вместо этого 2-баррелевого. Но тогда придется ставить другой коллектор. Мы могли бы достать подержанный совсем задешево».
«Будет слишком высокий холостой ход», — заметил Лакман. «Если взять типа рочестеровский 4-баррелевый, ты ведь его имеешь в виду? И он не будет, как надо переключать, он не будет включать повышающую передачу».
«Жиклеры холостого хода можно заменить жиклерами меньшего размера», – парировал Баррис. «Это все скомпенсирует. А по тахометру Боб сможет следить за оборотами в минуту, чтобы мотор не перебирал оборотов. Благодаря тахометру Боб будет знать, когда не включается повышающая передача. Обычно, чтобы включить повышающую передачу, достаточно бывает просто чуть отпустить педаль газа, если автоматическое соединение с коробкой передач этого само не делает. Я даже знаю, где мы можем достать тахометр. Собственно говоря, у меня один есть».
«Да-да», — произнес Лакман. «Очень хорошо. А если Боб в случае крайней необходимости прямо на шоссе от души выжмет газ, чтобы резко получить максимум от редуктора? Тогда карбюратор включит понижающую передачу и даст такие обороты, что разорвет кибеням передний сальник. Или хуже того, куда хуже, взорвет весь мотор».
«Боб увидит скачок стрелки тахометра и осадит назад», — терпеливо отозвался Баррис.
«При обгоне?» — спросил Лакман. «Почти обогнав какой-нибудь блядский полуприцеп? Блин, да он волей-неволей должен будет мчать дальше на полный, высокие там обороты или нет. Боб скорее рискнет взорвать мотор, чем осадит назад. Потому как если он осадит, ему же никогда этот полуприцеп не обогнать. Он аккурат под него зароется».
«Инерция», — возразил Баррис. «У такой тяжелой машины хорошая инерция. Она пронесет Боба дальше, даже если он осадит».
«А как типа в гору?» — спросил Лакман. «При обгоне в гору инерция далеко Боба не пронесет».
Баррис обратился к Арктуру.
«Сколько эта машина?» — он нагнулся посмотреть, какой она марки. «Этот...» — Баррис шевелил губами. «Олдс».
«Этот Олдс весит порядка 500 кило», — брякнул Арктур.
Чарльз Фрэк заметил, как он подмигнул Лакману.
«Тогда ты прав», — согласился Баррис. «При таком легком весе большой инерционной массы не получится». «Или получится».
Он принялся искать ручку и что-нибудь, на чем писать.
«500 кило, передвигающиеся со скоростью 120 км в час, создают силу, равную...»
«500 кило?» — уточнил Арктур. «Если считать всех пассажиров, полный бензобак и большую коробку кирпичей в багажнике».
«А сколько всего пассажиров?» — невозмутимо осведомился Лакман.
12, считая водителя». «Ага. Тогда 6 рыл сзади», — сказал Лакман, — «и 6...»
«Нет», — возразил Арктур.
11 рыл сзади и только один водитель спереди. Так будет больше нагрузки на задние колеса для лучшего сцепления с дорогой. Тогда машина не будет вилять хвостом».
Баррис настороженно поднял взгляд.
«А что? Эта машина виляет хвостом?»
«Если только сзади 11 рыл не сидят», — ответил Арктур.
«Тогда лучше нагрузить багажник мешками с песком», — посоветовал Баррис. «Хватит 3 100-килограммовых мешков с песком. Тогда пассажиры смогут распределиться более равномерно, и им будет удобней».
«А как насчет 300-килограммового ящика с золотом в багажнике?» — спросил у него Лакман. «Вместо 300-килограммовых».
«Ты не отдохнешь?» — пробурчал Баррис. «Я тут пытаюсь вычислить инерционную силу этой машины, передвигающейся со скоростью 120 км в час».
«Она не даст 120, заметил Арктур. У нее цилиндр сдох.